Жара превращала крутые приморские улицы в пустыню. Массивные чугунные поручни вдоль уличных спусков накалялись так, что невозможно было дотронуться. Причалы были безлюдны, и только вокруг недавно прибывших кораблей сновали голые до пояса загорелые докеры. На них были голубые штаны, закатанные на икрах, а на голове пустые мешки, которые свисали сзади до поясницы, защищая плечи и спину, когда приходилось носить цемент, уголь или ящики с острыми краями. Докеры поднимались по сходням на палубу или входили прямо в недра корабля через раскрытую дверь трюма, быстро пробегая по широким мосткам, перекинутым на причал. Сквозь запахи пыльного солнечного причала или горячей палубы, где плавился гудрон, и все металлические поверхности были раскалены, Жак различал особый запах каждого судна. На кораблях из Дакара или Бразилии витал аромат кофе и пряностей, норвежские корабли пахли деревом, немецкие — маслом, английские — металлом. Жак поднимался по сходням и показывал морякам, не понимавшим по-французски, удостоверение маклера. Потом его вели по длинным коридорам, где даже темнота обдавала жаром, к кому-нибудь из командного состава или даже к самому капитану. По пути он жадно заглядывал в маленькие каюты, тесные и голые, вмещавшие лишь самые необходимые для мужской жизни вещи, и с тех пор предпочитал их любым роскошным покоем. Жака встречали приветливо, потому что он сам приветливо улыбался. Ему нравились эти грубоватые мужские лица и это выражение глаз, которое придавало им всем одинокая жизнь, и он не скрывал своего восхищения. Иногда ему задавали вопросы, если кто-то из моряков хоть немного знал французский. Потом он возвращался, довольный, на раскаленный причал к обжигающим поручням и конторской работе. Однако эта беготня по жаре его изматывала, он спал тяжелым сном и к сентябрю стал худым и нервным. Он радовался приближению 12-часовых занятий в лицее, и в то же время его все больше мучила необходимость объявить на работе о своем уходе. Труднее всего пришлось в скобяной лавке. Жак предпочел бы трусливо отсидеться дома, чтобы бабушка сама пошла туда и как-нибудь объяснилась. Но бабушка считала, что объясняться вообще не нужно. Надо просто взять свое жалование и больше не приходить. Но хотя Жак готов был переложить тяжесть объяснения на бабушку, ибо это она была виновата в том, что пришлось лгать, он возмутился, сам не понимая до конца, почему, при мысли о столь малодушном бегстве. К тому же у него имелось и практическое возражение. — Хозяин просто пришлет кого-нибудь к нам домой. — Ты прав, — согласилась бабушка. — Ну что ж, тогда скажи ему, что ты переходишь работать к своему дяде. Когда Жак, терзаясь адскими муками, уже собрался уходить, бабушка потребовала. — Главное, возьми сначала деньги, а объясняться будешь потом. К концу дня хозяин начал по очереди вызывать всех служащих в свою контору и выдавать им жалование. — Получай, малыш! — сказал он Жаку, вручая ему конверт. Жак нерешительно протянул руку, и хозяин улыбнулся. — У тебя отлично идет дело! Можешь передать это родителям. И тут у Жак не выдержал. Он начал объяснять, что больше работать не сможет. Хозяин в изумлении застыл с протянутым конвертом в руке. — Почему? Надо было соврать, но ложь не шла с языка. Он стоял молча, с таким отчаянием на лице, что хозяин все понял. — Ты возвращаешься в лицей? — Да, — ответил Жак, и вдруг отчаяние и страх сменились таким облегчением, что у него слезы выступили на глазах. — И ты знал это, когда пришел сюда, и бабушка твоя знала? Жак мог только кивнуть в ответ. Теперь кабинет сотрясался от раскатов хозяйского голоса. Они повели себя непорядочно, а он, хозяин, этого не выносит. Да знает лежак, что он вправе не заплатить ему ничего, и был бы дурак, если бы заплатил. Нет, он не станет ему платить. Пусть бабушка попробует сюда явиться, уж он с ней поговорит по душам. Если бы она сказала правду, он, может быть, все равно взял бы его, но это вранье. Ах, мальчик должен бросить лицей, мы слишком нуждаемся, а он-то уши развесил. Это правда.